суботу адбыліся ў двух штатах ЗША. У рэспубліканскіх праймарыс у паўдзённай Караліне Маккейн з 33% выперадзіў баптысцкага прапаведніка Майка Хакабі, а на кокусе дэмакратаў у штаце Невада перамагла Гілары Клінтан 51% галасоў. Яе супернік Барак Абама на другім месцы з 45% галасоў. Прэзідэнцкія выбары ў ЗША адбудуцца 4 лістапада. Пакістанскія ўлады дапытваюць двух чалавек, падазраваных у забойстве ў мінулым месяцы лідара апазіцыі Беназір Бхута. Абодва падазраваныя, аднаму з іх 15 гадоў, былі затрыманыя ў горадзе Дэра Ісмаіл Хан на паўночным захадзе Пакістану. Адзін з падазраваных ужо прызнаўся ў датычнасці да забойства Бхута. Прэзідэнт Туркманістану Гурбангулы Бердымухамедаў адмяніў уведзеную 7 гадоў таму прэзідэнтам Ніязавым забарону на оперныя і цыркавыя спектаклі. Пра гэта паведаміў дзяржаўны тэлеканал, працытаваўшы словы Бердымухамедава пра тое, што краіна знаходзіцца ў стане росквіту і заслугоўвае мець гэтыя віды мастацтва. Сапармурат Ніязаў у 2001 годзе забараніў оперу і цырк, заявіўшы, што яны чужыя туркменскай культуры. У выніку апошніх атакаў з боку афганскіх талібаў загінулі 12 чалавек. Афганскія ўлады паведамілі, што ваяўнікі захапілі ў палон і забілі кіраўніка ўрадавай місіі ў правінцыі Забул Абдула Каюма Муджадэдзі. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс заклікаў вынесці праект мірнага пагаднення, якое можа быць дасягнутае на перамовах з палестынцамі, на ўсенародны рэферэндум альбо правесці выбары яшчэ да прыняцця такога пагаднення. На канферэнцыі ў ізраільскім горадзе Гарцыя Перэс прапанаваў і ўраду Эхольда Ольмарта і ягоным апанентам сфармуляваць свае пазіцыі. Наступны выпуск навінаў праз гадзіну.
Гэта Радыё Свабода. Далей у студыі Алена Ціхановіч, і зараз пра тэмы гэтай гадзіны. Прадпрымальнікі збіраюцца правесці заўтра ў сталіцы другі ў новым годзе мітынг пратэсту. Тым часам, паводле рашэння судоў, дзясяткі лідараў і актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху адбываюць свой тэрмін арышту за кратамі. Які праект пабудовы АЭС у Беларусі найлепшы і ці трэба пытанне будаўніцтва атамнай станцыі выносіць на рэферэндум? Гэтую тэму мы абмяркоўваем у праскім акцэнце. Пазней на працягу гадзіны вы таксама пачуеце тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а ў вольнай студыі гутарку з мастаком і літаратарам Артурам Клінавым. Заўтра, 21 студзеня, прадпрымальнікі збіраюцца правесці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску чарговы несанкцыянаваны мітынг супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Пасля папярэдняга мітынгу, які адбыўся 10 студзеня, дзясяткі лідараў прадпрымальніцкага руху знаходзяцца ў зняволенні, большасць з іх атрымалі па 15 сутак арышту. Ад пятніцы 18 студзеня у Светлагорскім РАУС утрымліваецца старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў на Гомельшчыне Анатоль Змітровіч. Сёння ў знак пратэсту ён аб'явіў галадоўку. У сям'і затрыманага паведамілі, што міліцыянты забаранілі перадаць Анатолю нават прадметы асабістай гігіены. Іншыя падрабязнасці у нашага корэспандэнта Алесі Дашчынскага.
Інфармацыя пра акцыю пратэсту на Кастрычніцкай плошчы распаўсюджваецца ў інтэрнэце. Ад 10 студзеня, калі ўдзельнікі мітынгу прынялі рашэнне зноў выйсці на плошчу 21 студзеня, падрыхтоўка да акцыі суправаджаецца ціскам з боку ўладаў. Арыштавана больш за 40 актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Сярод іх сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў, каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алесь Таўстыка, лідар аб'яднання перспектывы Анатоль Шумченка, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і іншыя. Аднак мітынг 21 студзеня ў Менску адбудзецца. Пра гэта заявіў Радыё Свабода намеснік старшыні кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Калей.
Все настроены на площадь партийную структуру, готовы поддержать общественные организации. И чернобыльцы, и афганцы, все это завтра мы выйдем на площадь. Намерение людей выйти на площадь, в общем-то, стало еще больше. Никакие репрессии, никакие аресты, никакие издевательства не меняют мнение людей. крупных рынков. С выставок намерены выходить, кто-то намерены приезжать с районов, с областей.
Шерох активистов демократичной оппозиции, сирот их наместник старшини АГП Игорь Шинкарик, наместники старшини партии ВНФ Виктор Ивашкевич и Олес Михалевич отримали позвы на допыт у следшую управу Менской милиции. Поводле сябра правооборонча центру «Вясна» Владимира Лавковича на допыт выкликаны навод студенты, якія не удельничали у акции 10 студеня.
По наших известках это для 10 человек, всех выкликают на один час. И у всех выкликают якости светку по артикулу криминального кодекса, групповые деяния громадян, грубо порушающие громадский парадок. Это можно разглядать, как скроба таким чином изолевает демократичных лидеров от их подтримки акций предпринимальников. Ну а с другой боку, это скроба политического тиска. Нельзя быть уверенной, что те особи, которые пойдут на этот допыт, могут оттуда выйти, как это было, например, с Федором Макаев. Если будут они притягнуты так само до отказности сбыться за то, что они лаялись матом по фальсификованных протоколах, которые сейчас у нас стали практикой.
Выкликают на допыт у местную милицию и некоторых активистов предпринимательского руху. Сирот их Лео Марголин с Борисова.
Это все вторая песня. Они все еще надеются, что коли не будет никаких лидеров, навод потенциальных лидеров, то и предпринимательники одразу успокоятся. Но для предпринимательников это вопрос жизни и смерти. Они могут успокоиться только на могилках.
Спадар Марголин меркуе, что акция 21 студеня будет больше массовой. Наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич сказал.
Уверен, что акция будет не меньше, чем отлюднее, чем попередняя в любом выпадку, потому что сирот предпринимальников напружение еще больше растет, и податковые инспекции, и другие контрольные органы поводят себе вельми по-хамску, и это выкликает ответную реакцию сирот обычных предпринимальников.
Такое меркаванне выказаў нашаму корэспандэнту Алесь Михалевіч. Я нагадаю, што пасля першага ў новым годзе мітынгу прадпрымальнікаў каля 40 актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху былі асуджаны і знаходзяцца за кратамі. На гэтым тыдні мы пытаемся, ці лічыце вы суды ў Беларусі свабоднымі, незалежнымі і справядлівымі. Гэтае пытанне Мінчукам задавала Галіна Абакунчык.
Я лічу, што судамі ў нас усё добра ў стране. Чаму? Таму што законадаўства вельмі добра пастроена, якбы ўлічваецца мнение кожнага жыхара, і за гэтага я лічу, што ў нас добрае законадаўства.
Такой момент пока меня не очень волнует, поэтому сам, слава богу, не сталкивался, поэтому не могу ничего сказать.
Я думаю, што не зусім, таму што па некалькіх пытаннях, з якімі я стыкалася, мая думка не ўлічвалася пры гэтым. То есть па некалькім пытанням, напрыклад, з таварыствамі, я не знайшла отклику у судебных службах.
Не знаю, кто обращается. Я ни разу не обращался к суду. Извините.
Что вы думаете про наши суды? Есть ли мы свободные и справедливые в Беларуси? Незалежные?
Не, не буду я отказывать на это пытание.
Чему?
Не хочу.
Вы же боитесь?
Нет. Мы просто не хочу. Все.
Мы считаем, что у нас самый справедливый суд в нашей стране. Вообще, у нас самая процветающая страна. У нас все хорошо. Если разбираться по судам, то, ну, вообще, я с этой сферой особо не сталкивался. Но, смотря телевизор, новости, крайней мере, о плохом никто ничего не говорит. Или о тех же самых заключениях, которые выносит суд, приговор. Все в рамках закона, абсолютно. А закон превыше всего. Поддерживаю ту политику, которую проводит наш президент. Абсолютно. Полностью.
Все свободные, справедливые, незалежные суды в Беларуси. Так, чему так лечится? Не так само, чему?
Я со судами ни разу не связался, поэтому ничего не лечу.
Не особо, что ли, познаем в этой теме.
Да, мы ничего не знаем, действительно.
Сложно. Думаю, что нет у нас ни свободы, ни независимости пока. Свободы нет, потому что у нас, я считаю, на 90%, наверное, авторитарный режим, а независимости нет, потому что этот режим скоро продаст всю Россию.
Такие отказы на наше пытание мы почули у Менску.
Мастацко-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямецчыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца.
Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць.
Размову з Артуром Клінавым вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 30», а цяпер актуальная размова за круглым сталом. Ці неабходна выносіць на рэферэндум рашэнне аб пабудове ў Беларусі атамнай электрастанцыі? Ці сапраўды няма альтэрнатывы мірнаму атаму? Які праект пабудовы АЭС для Беларусі найлепшы? І ці можа Беларусь пры дапамозе АЭС пазбавіцца энергетычнай залежнасці ад Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. З Гомеля былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, з Менску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Верхоўнага Савету Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні пад старшыняваннем Александра Лукашэнкі прайшло пасяджэнне Рады бяспекі краіны, на якім, як паведамляецца, было прынятае канчатковае палітычнае рашэнне аб пабудове ў Беларусі ядзернай электрастанцыі. Вось пра розныя аспекты гэтага рашэння я і прапаную паразмаўляць. Ну, па-першае, пра самую фармулёўку, пра самы вынік. Канчатковае палітычнае рашэнне. Ну, ніякіх рэферэндумаў на гэты конт не праводзілася, хаця грамадская думка пра АЭС як мінімум неадназначная. Магчыма, гэтае рашэнне недзе прапрацоўвалася, але і шырокай публічнай дыскусіі са свабодным выказваннем думак за супраць таксама не назіралася. Але, можа, гэта і не абавязкова. Ці могуць непрафесіяналы, ці могуць простыя людзі ацаніць, ці ёсць альтэрнатыва мірнаму атаму. Ці могуць яны ацаніць рызыку, ну, скажам так, наўпрост паўтарэнне Чарнобыля? Хіба можна ставіць на рэферэндум пытанне, карысны ці шкодны той ці іншы лек? Гэта павінны вырашаць эксперты, гэта павінны вырашаць спецыялісты. Так можа і тут якраз той выпадак, калі палітычнае кіраўніцтва павінна браць адказнасць на сябе, а не перакладаць яго на плечы выбаршчыкаў. Спадар Шушкевіч, як вы лічыце?
Зразумела, што павінны прымаць рашэнне прафесіяналы. Дакладней, прафесіяналы павінны зрабіць заключэнне па ўсім магчымым накірункам праблемы і прадставіць гэтыя свае прапановы на рашэнне ўлады. На маю думку, Рада бяспекі – это не тая структура, якая павінна прымаць рашэнне па гэтаму пытанню. Таму што тут гаворка не ідзе пра дзяржаўную бяспеку, тут гаворка ідзе пра развіццё эканомікі. І калі б у нас быў нармальны парламент, то ён быў павінен бы прыняць такое рашэнне. Але ускладненне гэтай сітуацыі ў тым, што наша перадгісторыя і наш Чарнобыль такія, што большасць насельніцтва Беларусі нечага баіцца, звязанага з радыяцыяй з ядзернай энергетыкай, але добра не ведае чаго. І таму мне здаецца, што тут павінна было быць бы рашэнне такое, прыняць рашэнне, растлумачыць людзям і зацвердзіць на рэферэндуме. Таму што гэтулькі людзей у нас пацярпела ад Чарнобыля, што проста страшна. Што да мяне асабіста, у пэўным сэнсе, я з'яўляюся прафесіяналам у гэтай галіне, і маё перакананне такое, што без ядзернай энергетыкі у Беларусі няма прыстойнага будучага. Будучыня наша залежыць ад таго, колькі ў нас энергіі будзе на аднаго спажыўца, на аднаго чалавека ў Беларусі, на аднаго грамадзяніна. І калі яе будзе мала, то мы будзем жыць дрэнна, што чым бы іншым усё не было. Калі яе будзе дастаткова, будзем жыць добра. Такія паказчыкі ва ўсім свеце.
Спадар Варонішцаў, станцыю якраз калі і будуць будаваць, то там непадалёк ад вас. Які ваш адказ вось на гэтае пытанне? Ці трэба ў дадзеным выпадку было б праводзіць, скажам, рэферэндум, праводзіць такое шырокае адкрытае абмеркаванне? Ці ў дадзеным выпадку, ну, это не тое пытанне, якое, так бы мовіць, трэба выносіць на суд прафанаў?
Вы совершенно справедливо заметили, уже на южной границе области, где я живу, уже есть Чернобыль, и вот не хотелось бы еще иметь на северной еще одну станцию. Я думаю, если вот использовать ту аналогию, которую вы здесь привели с доктором, ну, хороший доктор всегда, прежде чем прописать больному то или иное лекарство, объясняет ему и прямое действие, и побочное. И в конце концов решение принимает больной. Он может даже поменять доктора, если лекарство ему не нравится. Я думаю, что населению должны были объяснить, что это такое. И специалисты, которые выступают как за строительство станции, так и против. Мне, конечно, трудно равнодушно к этой проблеме подходить, потому что в свое время мне пришлось перевернуть тонны документов, в которых отражено то, что на самом деле произошло в результате использования мирного атома, я имею в виду Чернобыльскую катастрофу, и о чем приказано забыть. Буквально во всех странах, где принималось решение строить атомную станцию или не строить, продолжать использовать уже построенные или законсервировать их, окончательное решение принимало население. Это и Италия, которая законсервировала все свои станции, Австрия, там на Тайване был референдум. Швейцарии был референдум. Кстати, на этом референдуме швейцарцы высказались за продолжение использования атомной энергии. То есть я здесь согласен с Станиславом Станиславовичем, что специалисты должны предоставить населению разнообразнейшую информацию, а уже население само на референдуме должно решать, строить или нет. Другое дело, этот референдум в условиях Беларуси должен проводиться под строгим международным контролем, потому что я боюсь, что 120% белорусов выскажется за строительство атомной станции, если референдум будет проведен сегодня.
Ярослав Романчук, а який ваш отказ на это питание?
Я думаю, что в этом контексте треба спаслаться на международный опыт, когда мы говорим про ядерную энергетику, про узровень ее небезпеки сегодня, то она в 1000 раз ниже, ніж та, якая была у Советском Союзе. И вот нагадаю, коли Урад Беларуси разглядает будовництво атомной электростанции, и он спосылается на вот таких грандов у этой сферы, как, например, компания Westinghouse Toshiba, это американо-английско-японская компания, это Areva, франко-германская группа, якая так само будует много реакторов, и так само российская компания Атомстройэкспорт. Безумовно, атомная энергетика является перспективой, и я, например, не боюсь риски, связанные с тем, как ее використовувати у якості криниці енергії для Білорусі. Справа з усім іншим. Я б, наприклад, це питання так само не виносив на референдум, тому це як питати у населення, а яка податкова система повинна, до якої валюти прив'язувати білоруський рубель, або інші такі технічні питання, які розбираються експерти. Інше питання, яке треба, безумовно, було б огучити і продискутувати у експертному супольності з різними експертами, це, по сутності, об економіці цього питання. Чи потрібна гэта крыніца энергіі, ці без яе можна абысціся, калі не будаваць, то дзе мы можам узяць дадатковыя крыніцы электраэнергіі, што мы будзем рабіць з той энергасістэмай, якая сёння ў Беларусі існуе. Нагадаю, што ну вось нам патрэбна для таго, каб добра функцыянаваць, ну недзе 35 мільярдаў кіловат-гадзін электраэнергіі, ну і недзе 38 мільёнаў гігакалорый. І так наша энергасістэма збудавана з цеплосістэмай, што па сутнасці гэта электрастанцыі, якія ось і енергію роблять, і тепло роблять. І ось дослідування в цій сфері, каб оптимізувати те, що є, і ми б на це могли б заробити могутні гроші, і, по сутності, могли б обійтися без додаткових накладов на будівництво атомної електростанції, які по оцінці нашого міністра фінансів складає 4 мільярди доларів. І я ось тут не бачу економічного сенсу у тим, як будувати атомну електростанцію. Ми говоримо, що ось електроенергія стане, а що на таней стане, наприклад. Ми сьогодні можемо купляти кіловат-годину у Литві, наприклад, за там 2 центи. Мы можем куплять за 3 центы электроэнергию с Украины. Мы уже начали куплять электроэнергию навод с Молдовы. С России купляем. У Беларуси себе кошт продукции 1 киловатт-годины складая неде 6 центов. И вот когда наши предприемства отрымливают электроэнергию по 10-11 центов, и этот рынок вельми таки монополизованный, то я бачу в этом основную небезпеку. Когда мы бы открыли рынок и працевали у сферы энергетики у межах и згодно с хартой энергетической Європейського зв'язу, то я думаю, ввогалі питання об тим, де взяти енергію, у нас би не було.
Юрій Воронежцев, Ярослав уже почав цю тему економіки, так би мовити, мирного атома. Ви казали, що ви займалися цією проблемою. Наскільки, поводлі ваших звісток, все ж таки АЕС вигадніше за інші станції, за інші криниці енергії? І причому, коли полічити весь об'єм видатків, тобто з одного боку енергія може отримлюватися і тоніша, коли станція вже готова, але в її треба вкласти значно більше, ніж у звичайну.
Я абсолютно согласен с тем, что сказал Ярослав, кроме референдума, конечно. Вообще, дешевизна атомной электроэнергии – это миф. Ну, я не хотел, чтобы меня здесь считали за отмороженного зеленого, но есть такой термин в нашей среде, как ядерная мафия. На самом деле, если брать только текущие расходы, то где-то 5-6 центов стоимость 1 киловатт-часа электроэнергии, выработанной на атомной станции. Самыми дешевыми, на самом деле, сейчас считаются современные угольные станции, которые строятся сейчас по всему миру, и там стоимость где-то от 2 центов за киловатт-час. Методика определения стоимости электроэнергии, выработанной на атомных станциях, она абсолютно лукавая. Она не учитывает стоимость демонтажа станции, а уже сейчас стоимость демонтажа – это где-то половина стоимости строительства. А я подозреваю, что лет через 30 все-таки наши дети умнее нас, и будут приняты новые нормы безопасности, это будет еще дороже. То есть я подозреваю, что через 30-40 лет это будет дороже раза в два, чем строительство. Потому что если тепловую станцию можно демонтировать, разрушить, и вплоть до того, что там дороги строить из этого мусора, то атомную станцию, там каждый кирпич нужно захоранивать. Мой университетский учитель Станислав Станиславович, вот, не даст соврать, как говорится, бывшему студенту. Это проблема. Далее есть проблема невозмещаемых потерь. Если станция не дорабатывает хотя бы год или два ресурса, а они все не дорабатывают, если закладывают там 50 лет, они работают 25-30, потом их демонтируют, или как в Германии они стоят, или в Италии законсервированные. То есть вот этих вот расходов, скрытых расходов, очень много. К большому сожалению, разработчики об этом не говорят. Когда они выступают за строительство атомной электростанции, то вот как было бы хорошо, чтобы они не забыли рассказать, сколько денег заработают на этом руководимые ими организации, и они лично. Строительство атомной электростанции – это как строительство БАМа. Там очень много обломится заинтересованным людям.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Праскі акцент». Його удельники обмерковують політичне рішення о побудові у Білорусі атомної станції, прийнятої на гэтым тижні.
У мене таке враження, що мій былий учень крыху захопився проблемами нашими білоруськими і ніяк не орієнтується на сусветний досвід. Больш за все ядерної енергії випрацьовується у Злучених Штатах. Хоча доля там енергії 26%. Там працює 100 реакторів, переважно фірми Вестенгаус. І я вам скажу, завсёди все улічується при конструюванні і прибудуванні. Кільки буде працювати, як скончить, як знищить, або як обновить, це все улічується. Цієї проблеми нема. Досвід гэты показує, що то, що було розлічено на 30 років, так как були 4 дев'ятки надійності, там, як не було ніяких неприємностей, може працювати значно більше. І я контактував, до речі, з білорусами, які працюють у Федеральній службі безпеки ядерних реакторів у Злучених Штатах Америки. Там ці реактори, побувані на 30 років, будуть працювати зараз 50 років. І більш за те, на 1-2% будуть давати більше енергії. Тепер поглядіть, досвід Кореї. Паўднёвая провінція, невеликая, 6 атомних станцій. І кажуть, будемо працювати тільки на атомній енергії і на сонці. Могу приводити приклади з Японією. Франція, Бельгія, 76, злучок 82% ядерної енергії. І нема ніякої такої проблеми. Тепер у нас специфіка своя. Ми одразу хочемо мати і тепло, і станцію. Це правильно, зауважте, у Злучених Штатах Америки ніде не використовується тепло електричних станцій ядерних. Яно, так сказати, йде на вітер, і все рівно вигідно. А у нас ще може бути вигідніше. Тому тут повинен бути розлік. І я ще кажу, і він наверняка є, тому що проєкт предугледжує і закінчення будівництва, і закінчення праці. І коли ці оцінки зробити по-людську, то чому я говорю, ви говорите для профанів на референдум? Ні. Коли насельництво не уздиметься до узровню розуміння, що це таке, то сама експлуатація немагчина. Це тоді повинна бути некая еліта, яка може тільки працювати з гэтым. А тут гэта еліта повинна увесь час підпитуватися знизу. Адышли одні спеціалісти, випрацювали других, подрихтували більш досконалих у університетах і так далі. І тому я думаю, що, пробачте, я просто лечу, поглядите, як живуть сьогодні люди. Коли у Норвегії ми маємо 19 тисяч кВт-годин на душу населення, який там узровень життя. У нас ми маємо крыху більше за 4 тисячі, а може тепер і мені, я докладно не ведаю. От такий у нас узровень. А треба болей. Где эту криницу взяти? Коли лечить центи, як от пропонує Романчук, ви ведаєте, що перестануть давати туркменський газ в Україну, вони почнуть споживати усю електроенергію самі, вони будуть клопотитися об собі і перестануть нам продавати по той ціні, про яку він говорить. Тому це питання і державної безпеки, комплекс питань. Інтуїтивно, глядячи на цю от ситуацію сьогоднішню, я лічу, що коли попрацювати пропагандистським чином, коли тлумачить людям, що це таке, коли провести, нехай буде дорадчий референдум, але поважати людей, запитатися, доросли ми до того, щоб жити у добрих умовах, а для цього треба ядерна енергетика. Коли люди з цим згодні, можемо будувати. Просте політичне рішення на сьогоднішній день мені не подобається. І більше того, я не ведаю, хто були там експертами, по той станции, якая будет будаваться в Беларуси. И тому это важно, как это было открыто, свядомо и на узровне профессионалов, как были зроблены пропановы для затвержения широким людям.
Спадар Шушкевич, ну вот уже и Ярослав, и вы сказали про махчимость разных проектов, разных вариантов. Принамсі вот этого американо-японского, французского, российского. Зараз было обвешено, что принятое агульное решение. Але эти решения гэта? Может быть, все ж таки решение залежит от того, кто, який проект будет обраны? Чому вы отдаете перевагу в сенсе, так бы мовить, якость цена?
Я не могу однозначно отказать на это питание. Я только что сказал, что у лучших штатах Америки иншие меты. Там только энергия, тепло на ветер. Я думаю, что мы повинны робить так, как и тепло было у нас. Мы в иншей климатичной зоне живем. Видовочно, треба с великой увагой звернуться до европейских, до сведченных краин, Франция, Бельгия, и шукать тут. Але профессионалы могут отзвонить. Повинен быть тендер, повинен быть конкурс проектов. И тогда треба принимать решение. Коли, ну, правильно, спочатку треба принять решение, что треба будовать. А уже кто будет будовать, як? И соотносины цена-якость, ну я вам скажу так, якость тут повинна быть на первом месте и безпека на первом месте. Я думаю, что это белорусские профессионалы здольны это оценить и здольны пораить уладе, якое принять решение.
Ярослав, вы почали эту гуторку, и есть три разных варианта, и вы про их казали. Это вот это американо-японский, французский и российский. Як выбрать, а может вы уже, скажем, особистые выбрали, які лепши?
Ну, справа в том, что мой выбор, альбо Станислава Станиславича, он никак не повлияет на то, что будет принято, потому что уже, я думаю, что в травне этого года будут некие решения. На жаль, это питанне вельмі палітызаванае. І калі мы гаворым пра тое, вось як будуць прымаць рашэнні гаспадар Лукашэнка за Рада бяспекі, то на яго ўплываюць розныя краіны, розныя ўрады, розныя структуры. І я ведаю, што вось на этапе падрыхтавання праекту у Беларусі былі і шведы, і французы, з Амерыкі эксперты прыязджалі, з МАГАТЭ, з Расіі. Яны прапанавалі нейкія свае праекты. І тут, калі мы гаворым пра праект 4 мільярда даляраў, безумоўна, ўжо